«Факультет изучения иных форм жизни!»
Камень вспыхивал нежно-зеленым цветом, сливался с травой. Рядом со мной оставалось 12 человек, когда Антел Герлей объявил.
«Факультет боевой и практической магии!»
Я огляделась вокруг. 12 мужчин, я 13-я и последняя в шеренге. Больше на всей арене никого. Мужчины стали поочередно прикасаться к камню. Он окрашивался в черный цвет, то ярче, то светлее. 3 раза он вообще не зажегся, и неудачников тут же увели прочь. Наконец, я осталась одна. Странное дело, раньше мне было бы неприятно всеобщее внимание. Сейчас же меня словно какая-то сила вела. Кто-то большой шагал рядом со мной к камню, и его присутствие успокаивало меня. Я уже не владела своим телом. Мной управлял кто-то другой, но это было даже приятно. Он поднял мои руки и положил их на камень. Черным огнем полыхнуло так, что я зажмурилась. Осторожно убрала руки и только потом открыла глаза. Камень медленно и словно нехотя светлел. Я увидела отвисшую челюсть верховного колдуна и постаралась максимально адресно подумать. Она всех вечно удивляла. Такая уж она была. Антел Герлей звучно захлопнул челюсть и прокашлялся.
«Кан!»
— рявкнул он.
«Доставь ее в мой кабинет немедленно!»
Ко мне подошел кто-то, взял за руку и потянул с арены. Я не сопротивлялась. У меня голова шла кругом. Голос ведуна позади вещал что-то утешительное на тему второй попытки через 5 лет.
«Ты спишь или как?»
– раздался над ухом веселый голос. «Или где?» – рявкнула я. «Что надо?»
«Это не мне, а тебе надо в кабинет шефа!»
«Извини, совсем забыла!» – покаялась я и впервые посмотрела на своего собеседника как на человека. У него были веселые голубые глаза, светло-русые волосы и россыпь веснушек на носу. Черное ему просто удивительно не шло.
«Никогда бы не поверил!»
признался Кан.
«Так что получается, директор проспорил тебе пол стипендии? С тебя бутылка!»
«Если меня еще примут».
«А куда они денутся? Твой выбор совпал с выбором силы. Теперь даже вечный свет тебе не помешает».
«Вечный свет?»
«Это вы потом будете проходить. На богословии. Религия тьмы, религия света. В общем, всякой твари по паре».
«Слушай, а почему на ваш факультет никогда не принимали женщин?»
«Да не почему. Официального запрета на это нет. Просто так повелось. Считается, что для женщин проще лечить, чем убивать».
Я потерла виски. Голова у меня шла кругом. Неужели это все по-настоящему?
«Я тебя уверяю, это более чем по-настоящему»,
— ухмыльнулся Кан.
«А ты часто думаешь вслух?»
«Когда у меня шарики заходят за ролики, мне становится пофигу, как я там думаю. И вообще... некрасиво подслушивать чужие мысли».
«Ладно тебе, не переживай. Сейчас подпишешь договор, получишь новое имя и пойдем за одеждой и твоей первой стипендией. Все будет пучком».
Легко ему было говорить. А мне каково? Я даже не успела поступить в универ, зато успела поспорить с директором, выиграть пари и напроситься на факультет, на который женщин просто не принимают. Не проще ли будет избавиться от меня, чем разбираться с таким сомнительным счастьем? С этим вопросом в голове я и вошла в директорский кабинет.
«Не проще»,
– тут же ответил Антел Герлей, кивая мне на кресло.
«Садись и давай поговорим».
Я повиновалась и уставилась на него преданными глазами.
«Могу заверить тебя в 1342 раз. Ты не спишь, не ударилась головой о дерево и не наелась мухоморов с последующими галлюцинациями. Ты действительно в другом мире, и хочешь не хочешь, пробудешь здесь еще 10 лет. После 10-го курса особенно способные уже смогут проходить между мирами. А что-то мне подсказывает, что в отстающих ты не окажешься. Теперь об условиях. Каждый лунный круг студенты получают стипендию в 10 золотых. Столько же отправляется и их семье. Лунный круг, поясню, это ровно 28 дней. 10 золотых на ваши деньги примерно равны 50 тысячам российских рублей».
«Но это же очень много».
«Для нас получение золота уже давно не проблема. Философский камень мы, конечно, не изобрели. Он невероятно сложен в получении. А ингредиенты для него иногда дороже золота. Так что он себя попросту не окупает. Но мы не бедствуем. Универу принадлежит кое-какая земля, а наши услуги довольно дорого оплачиваются. Да и цены здесь повыше, чем в вашем мире. Поверь, стипендии никогда не хватает. Но теперь поговорим о том, что важно в данный момент. Ты еще не выбрала себе имя?
Нет.
Тогда в следующие 15 лет будешь елкой.
Елкой?
Да. Тебя же зовут Юлия. Леля. Но это имя тебе не подходит. А вот елка в самый раз. Да и с твоим именем не очень созвучно. Значит, порча не подействует даже случайно.
А почему дерево?
Будешь вредничать, попрошу всех называть тебя сосной или дубом.
Не все то дуб, что дерево. Елка. Я примерила это имя на себя. Ель. Елка. Елочка. А что, вполне.
Вот и отлично.
Предупредил мое согласие ведун.
Далее. Ваши 15 золотых, госпожа ученица магов. Обычная стипендия 10. Но с проигрышами у нас принято расплачиваться как можно скорее. Учтите на будущее, ученица. Одежду получите бесплатно на складе. Правда, там только мужская, а женскую вам дадут в начале следующего лунного круга, когда сошьют. Но вас ведь мужская одежда не пугает?
Я помотала головой.
Вот и отлично. Напишите письмо родным, я отправлю его в ваш мир. Откуда вы хотите, чтобы оно пришло?
Я подумала и выбрала наиболее спокойную страну. Из Англии.
Отлично. У нас много учеников из Англии. И последнее. Необходимо подписать договор.
Кровью? Плоско пошутила я.
Кровью не надо. Хватит черных чернил. Прочтите.
Договор был коротким, и запомнила я его почти дословно. Договор, подписанный 37-го летня 6004 года от закрытия ворот и 156494 года от основания магического универа верховным колдуном и директором магического универа Антелом Герлеем и ученицей мага с инициалами U.S., носящей в этом мире имя Ель. Данная ученица на 21-м году жизни с настоящей секунды считается полноправной студенткой факультета боевой и практической магии и принимает на себя все права и обязанности, соответствующие данному статусу. Смотри Кодекс поведения, свод прав и обязанностей ученика-мага от 153492 года, исправленный и дополненный. Подпись директора, печать универа, подпись ученицы. Верховный колдун взял изящное золотое перо, расписался и протянул мне вместе с договором. Я лихо черкнула «елка» в нужном месте и отдала бумагу обратно. Антел Герлей свернул его и убрал в ящик стола. И кивнул мне.
«Наклонись ближе».
На мою шею скользнула холодная тонкая цепочка с черной пластинкой. Я скосила глаза, пытаясь рассмотреть ее. На пластине было выбито несколько изящных рун. «Магический универ, ель. Что это?»
«Вроде опознавательного знака. Такое все носят. Кстати, он не снимается. Только через 15 лет».
«Это на случай, если меня кто-то съест?» «Поняла я. Чтобы было почему опознавать?» Развивать эту тему Антел Герлей не пожелал и махнул на меня рукой.
«Все, остальное расскажет и покажет Кан. Ты свободна».
«До свидания!» – попрощалась я, сунула первую стипендию в карман и направилась к двери.
«Не туда!»
– поправил меня директор.
«Вон в ту дверь! Кан уже ждет там!»
«А что за той дверью? Голодный вурдалак?»
«Гораздо хуже!»
– ухмыльнулся директор.
«За той дверью очередь из 212 поступивших, которым не терпится подписать свой договор!»
Я кивнула и улетучилась за дверь. Кан стоял, прислонившись к стене и насвистывая какой-то незнакомый мотивчик. При виде меня он прекратил работать колонной и подмигнул.
«Ну что, подписала свою кабалу?»
«А то! Будем знакомы. Меня теперь зовут Ёлка».
«Держи 5, Ёлка. Кстати, тебе это имя чертовски идет».
«Кан, а ты из какого мира? Техники или магии?»
«Мы практически соседи, Ёлка. Только ты, по-моему, русская, а я поляк».
«В географии я разбиралась слабо, а Польшу знала в основном по книгам Хмелевской, которую почитывала моя бабушка в свободное время, приговаривая: «Брехня, но посмеяться можно». В чем и призналась Кану. Он немного обиделся, и я минут пять слушала лекцию на тему «Польша – это хорошо, а Россия – плохо». Я, в свою очередь, не обидеться, не поссориться с Каном не успела. При очередном повороте за угол нас окружила толпа, целиком состоящая из мужчин в черных плащах. Кажется, это все были студенты с моего факультета. Молчание длилось несколько минут, прежде чем я успела разозлиться и открыть рот. «Ну, и чего вы смотрите на меня, как на обезьяну в зоопарке? У меня что, третья пара ушей выросла?»
«Да нет», –
протянул кто-то в толпе.
«Слушай, а кто ты такая?»
«Человек прохожий, обшита кожей. Неужели не видно?»
«Да не в этом смысле».
«А в каком?» – медленно зверела я.
«Ты что сделала, чтобы Кристалл тебя распределил к нам на факультет?»
– спросил уже другой голос. «Ничего, подошла и положила руки».
«Но так не бывает. Боевая магия вообще не для женщин».
«Твое счастье, что я вообще никакой магией пока не владею», – обиделась я. «А то бы я тебе лично показала, где раки зимуют!» В толпе засмеялись.
«А что ты сделала с директором? Это же нарушение всех традиций!»
«Да ничего я не делала!» Невинно захлопала я глазами. «Просто сегодня с утра я вылезла из комнаты через окно, пошла гулять. Пару минут мы поболтали с Каном, потом меня отловил директор, и мы с ним, не сходя с места, поспорили, что я, ничего не зная, поступлю именно на тот факультет, на котором женщин раньше не было. Ну, я и выиграла».
«Круто начинаешь»,
– протянул один из парней, стоящих рядом со мной. Невысокий, темноволосый крепыш.
«Будем знакомы, Кес».
«Давай пять. Меня нарекли елкой». Кес сжал мою руку так, что пальцы едва не сплющились в монолит. Мне очень захотелось взвыть от боли, но я промолчала и потихоньку отделила их друг от друга. Через это просто надо пройти. Или я стану своей девчонкой, можно своим парнем, или... О второй возможности лучше просто не думать. Кес хлопнул меня по плечу.
«Нас мало, но мы в тельняшках, елка. Пошли, получишь одежду, и мы тебя познакомим с нашим родным и любимым универом».
«Заметано», – с восторгом согласилась я. Мы успели получить у жутко неприветливой кладовщицы три комплекта одежды. Лосины и туники черного цвета. Один комплект парадный, один зимний, один летний. Два плаща, осенний и летний. Зимнюю куртку, две пары сапог и сандалии на деревянной подошве. Все веселенького черного цвета. Плюс сумка и пояс. При этом мне сообщили, что
«бабы совсем стыд потеряли», что «не напасешься на всякую голытьбу», и что «следующая выдача через год и три дня, и не вздумайте прийти раньше».
«Повезло тебе»,
– фыркнул Кес.
«Обычно у этой Грымзы новых вещей шиш допросишься».
«Женская солидарность сработала», – пожала я плечами. «Собственно, и вещи секонд-хенд меня бы не шокировали. Свою любимую ветровку, явно не ношенную, я купила именно в секонд-хенде за 200 рублей». И это было примерно на 1500 дешевле, чем на рынке. Мы, то есть я, Кан, Кес и еще несколько десятков парней перетащили мои вещи из комнаты, которую мы делили с девчонкой из Новосибирска, в другой конец здания. Причем трое тащили, а все остальные развлекались в меру своей фантазии, строя предположения о моем будущем. Я огрызалась.
«Наше общежитие именно здесь»,
– объяснил Кан.
«А то, наверное, отдадут лекарям. У них, как всегда, перебор. 300 с хвостиком человек приняли, а к нам больше 15 человек за раз не попадает. Раньше, говорят, здесь и нелюди учились, но сейчас их почти не бывает. Но это из-за нашего короля. Он у нас горячий сторонник чистой крови».
Я не стала вникать в тему. Моя новая комната ничем не отличалась от старой. Та же обстановка, только раскрашено все в цвета ночи. Ну и второй девушки в ней не предвиделось, а парня ко мне подселить было нельзя. Я этому только обрадовалась. Иногда одиночество необходимо. Ребята подождали снаружи, пока я переодеваюсь, и потащили меня на скорую руку знакомиться с универом. Если вкратце, универ вполне тянул на какой-нибудь райцентр по числу студентов. Он состоял из нескольких корпусов, соединенных переходами и обнесенных высокой кирпичной стеной. В центре находилось самое старое здание универа. Говорили, что его построили сами основатели. Там обычно шли занятия. Вокруг стояли еще 6 корпусов общежитий для лекарей, временщиков, нечистиков, стихийников и самоубийц. Так в просторечии именовался наш факультет, и 6-е для преподавателей. Оно было заполнено примерно наполовину. Кто-то из учителей жил здесь с семьей, кто-то предпочитал держать семью вдали от себя, кто-то еще не обзавелся второй половиной и потомством. Еще были несколько стадионов для тренировок, 2 полосы препятствий, пруд и речка, петлей охватывающая нашу территорию. Объяснив мне все это в темпе вальса, ребята потащили меня в столовую. Сегодня в честь новых мучеников науки устраивался пир, и пропускать его не стоило. За соседним столом я увидела и свою бывшую соседку, уже в нежно-голубом наряде факультета лекарей. «Привет медикам!» – помахала я рукой.
«Привет бойцам!» – улыбнулась она. «И как тебя теперь зовут?» «Ёлка!» «А я Берёза!»
«Тебе идёт!» Я ни капли не кривила душой. Соседка и правда была похожа именно на Берёзу. Высокая, со светло-русыми волосами, бледно-голубыми глазами, классическими чертами лица и фигурой супермодели, то есть сплошные кости в разные стороны от позвоночника. Небось, все время на диете. Да она и сейчас ела, как воробей. Я, успев проголодаться, не миндальничала с обедом. Но, учитывая, сколько ели ребята, я могла бы слопать и втрое больше. Я же представляла собой полную противоположность Берёзе. Среднего роста, с неплохой, но уж никак не модельной фигурой, темноволосая, вечно растрепанная, длинноносая и лопоухая, с глазами того оттенка, который благородно именуется ореховым. В общем, ёлка. Антел Герлей попал в точку.
«Тебе тоже идет твое имя», — согласилась Берёзка. «Жаль, что ты переехала. Мы могли бы стать хорошими подругами».
«Заходи в гости», — предложила я.
«К вам на факультет? Лучше сразу повеситься».
«Уговорила»,
— кивнул Кан, утаскивая у меня из тарелки вкуснющий бутерброд.
«Вечером зайдешь ко мне, я тебе дам веревку и мыло».
И добавил уже мне на ухо.
«Ну и тля березовая, вовремя ты от нее удрала. От ее занудства и молоко скиснет».
Должна признаться, я была с ним полностью согласна. Что было дальше, я помню весьма смутно. Кажется, мы провозглашали тосты за первую женщину на факультете боевой магии, Кес. За сам факультет, лично я. За магический универ, Кан. За его основателей, за людей во всех мирах, за нелюдей в тех же мирах, за магию и колдовство, за то, чтобы не переводилась работа для боевых магов, за вечный свет, за вековечную тьму, за силы леса. Дальше я уже отключилась. Где-то около полуночи Кан оттащил меня в мою комнату, поставил на тумбочку у кровати 3-литровую банку с огуречным рассолом и смылся допивать оставшееся. Как я была ему благодарна на следующее утро.